Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса передача «Бенуасский бум». Начнем с другой темы. Клара Иерусалимская и общее дело. Исполнилось 30 лет крупнейшей русской публичной библиотеки вне России. Она находится в Иерусалиме и называется «Иерусалимская городская русская библиотека». Страницам ее славной истории посвящен недавно выпущенный издательством «Филобиблон» двухтомник. Издание задумано как книга-альбом, где запечатлены история создания, процесс становления и сегодняшнее состояние библиотеки, сближение русской культуры с еврейской традицией и современными израильскими реалиями. Здесь сотни фотографий и отсылки к видеосюжетам. Особая роль принадлежит одной из наиболее ярких представительниц последней алии, основателю и директору библиотеки Кларе Эльберт, блестяще воплотивший свою мечту о создании в Иерусалиме русской библиотеки с еврейским акцентом. В юбилейном двухтомнике представлены основные отделы библиотеки. Отдел редких книг имени Иды Мильгром, матери Натана Щеранского, библиотека искусств имени Соломона Михоэлса, отдел иудаики имени Рава Адина Штайнзальца, отдел физико-математической литературы имени Акивы и Исаака Егломов, отдел правозащитной литературы имени Андрея Сахарова и Елены Боннер, отдел еврейского национального движения в СССР имени Юрия Штерна, отдел лингвистики имени Аарона Долгопольского, отдел поэзии имени Михаила Генделева, отдел литературоведения, отдел мемуарной и биографической литературы, отдел фантастики, отдел детских книг имени Тани Винокур. Параллельно с чисто библиотечной деятельностью библиотека стала культурным центром русской общины. При ней работают многочисленные клубы, студии, кружки, в том числе Иерусалимский клуб библиофилов, руководит которым Леонид Юниверк, и клуб любителей фантастики, литературное собрание и литературные посиделки. В 2016 году появился новый клуб «Триалог авраамических религий», создавший пространство для обсуждения острых межконфессиональных проблем. Мы пригласили к разговору книговеда и издателя Леонида Юниверга.
Возможен ли вообще такой феномен создания русской библиотеки вне России, полноценной, общественной или публичной, как раньше говорили, библиотеки, в которой книги нашлись бы для людей самых разных интересов?
Как я понимаю, это возможно, потому что вот уже 30 лет такая библиотека в Иерусалиме существует. Но здесь самым главным фактором ее создания является тот двигатель, тот человек, который взял на себя эту миссию и сумел, несмотря ни на какие преграды, которые, конечно, чинились, учитывая, что все-таки здесь все библиотеки в основном на иврите, ну, есть какие-то на английском, на арабском, но никак не на русском. Поэтому эту идею надо было пробивать, и для этого должен был быть человек, как часто говорят, несколько сумасшедший, который заклинен на свои идеи. Вот таким человеком и оказалась Клара Эльберт. Благодаря ей, миниатюрной женщине, очаровательной, умнице, которая, не повышая голоса, смогла обойти все эти препятствия и добиться того, что в конце концов появилась библиотека, которая, как она всем говорила, должна была быть домом для всех тех людей, ну, имея в виду прежде всего репатриантов и особенно пожилых, которые растерялись поначалу, появившись особенно в 90-е годы, когда буквально миллион репатриантов приехал почти одновременно. И для них должен был быть дом, где они бы нашли такое пристанище, которое помогло бы им адаптироваться в новых условиях. Что для них более всего важно было, это книги, к которым они привыкли, книги на русском языке. И вот именно это Клара Эльберт, бывшая московская библиотекарша, сумела сделать и настолько успешно, что когда сюда в 92-м году приехал Сергей Юрский и увидел масштаб всего сделанного, узнал еще и о планах грандиозных, он на титуле своей книги «Кто держит паузу» написал: «Кларе Иерусалимской, деятельной и очаровательной». Вот именно он ввел в этот статус Клару, и после этого это звание пошло в народ, подхваченное русской общиной с большим удовольствием, потому что это как раз отражало то, что на самом деле и происходило. Как показало время, Клара носит это звание по праву, запретность делу своей жизни. Тут я должен сказать еще один момент. Когда мы приезжаем, допустим, в другие города, крупные, я имею в виду, Тель-Авив, Бир-Шева, Хайфа, и общаемся с местной интеллигенцией русскоязычной, мы спрашиваем: ребята, почему у вас негде выступить, даже презентацию провести? Почему вы себе не организуете библиотеку вот подобную иерусалимской? И слышим только один ответ. Но у нас же нет такой Клары, как у вас. Ответить на это обычно нечего, потому что именно так и происходит. Именно Клара. В данном случае нам посчастливилось. Поэтому община иерусалимская наиболее активная. Вот. И в то же время, надо сказать, Клара всегда открыта и для жителей других городов. И, пожалуйста, приезжают авторы с презентациями из всех перечисленных городов и других мест. И она никогда не отказывает. Поэтому это в результате библиотека превратилась, ну, конечно, в деятельный культурный центр, прежде всего, и притягивает этих людей со всего Израиля и из-за рубежа. Если кто-то приезжает из людей, там, писателей, актеров, художников, они тоже стремятся обязательно побывать в библиотеке. И это стало традицией.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Клара Иерусалимская и общее дело». 30-летие Иерусалимской городской русской библиотеки. С нами по скайпу создательница и бессменный руководитель библиотеки Клара Эльберт.
В 90-м я приехала без всякого багажа, с двумя детьми и 5 чемоданами, и мама мне выслала 300 моих книг из нашей библиотеки. Вот с них она началась. Сейчас больше 100 000, и она самая большая именно публичная библиотека, где можно будет брать книги за пределами бывшего Советского Союза, и самая большая еврейская на русском языке. Но главное, что она в Иерусалиме. Мне кажется, вот благодаря этому и нам и присылают книги, и дарят, и вообще все нас любят, потому что мы в центре мира, в Иерусалиме. Это вот ее главная фишка. Библиотека Иерусалимская, русская библиотека. Здорово, правда?
Конечно. Да. Клара, а что было первым ярким эпизодом в ее истории?
Ну, во-первых, в 91-м году началась буря в пустыне. И мы ходили в противогазах и уже начали делать библиотеку в подвале, 6 метров комната. Это в центре выходцев из бывшего Советского Союза. И мы решили ответить Саддаму Хусейну тем, что мы стали работать. Это была абсолютно добровольческая такая наша инициатива и книги. Мы стали работать уже с утра и до вечера. И делать первые вечера. Все ходили в противогазах, а мы, можно сказать, уже развернули нашу культурную деятельность. И нас усыновили в 90-м году, кстати, 1 октября, вот поэтому было 30-летие в прошлом году. Сионистский форум, который тогда возглавлял Натан Шеранский. И у нас теперь есть отдел редкой книги имени его мамы. Она главный мой лоббист был. И отдел имени Юрия Штерна, еврейское национальное движение в Советском Союзе. И еще потрясающий отдел правозащитный Сахарова, который мне Боннер помогала делать, присылала книги, была здесь. А после ее смерти мы назвали уже правозащитный имени Сахарова и Боннер. и мемориалы фон Сахарова приезжали к нам и открывали вот в новом месте. И библиотеками искусств, тоже для меня очень дорогая, имени Михоэлса. Мы открывали ее вместе с дочерьми, с Натальей и Ниной Михоэлс. И они нам подарили, она до сих пор висит, это оригинал Тишлер Михоэлс в роли короля Лира. На металле он делал афорт с нее. И они на открытие привезли плащ и парик, в котором он играл короля Лира. Теперь это в Еврейском музее. В общем, у нас такая получилась очень... Вот двухтомники, может быть, Леня подробнее расскажет все наши замечательные вещи. А теперь расскажу о забавном эпизоде. Можно?
Конечно.
Когда мы начали, это уже, правда, было наше второе место на Кинжорж, мы немножко расширились. Сионистский форум дал аж 12 комнат. Это было общежитие раньше для солдат в самом центре Иерусалима. И когда мы из одной комнаты переезжали, я с ужасом, кстати, думала, что мы поставим в остальные 11. Но через 3 месяца уже не было свободного места. Наташа Рубинштейн, которую вы знаете, предложила нам забрать библиотеку, которую мы вообще грузовиком вывозили из Тель-Авива. В общем, мы стали разрастаться, и мне предложили командировку в Россию, в Москву, чтобы я познакомилась, наладила отношения со всеми центральными библиотеками вот в Москве. Я действительно это выполнила, но было очень забавно. Меня пригласили, только что восстановились дипломатические отношения, и меня пригласили на центральное телевидение, на очень популярную программу, которая называлась «Добрый вечер, Москва». Я радостно пошла, еще показала фильм документальный про наши кружки, про библиотеку. И вел этот вечер такой Горячев. Он, оказывается, это все потом узнала, в памяти состоял. И вот он у меня берет интервью очень доброжелательно. И последнее, что он у меня спросил, вот обо мне сложилось такое, наверное, все-таки превратное мнение. Вы увидели, говорит, на моем лице звериный оскал антисемита? Я говорю, нет, не увидела. А когда он выходил с теле, вот там, где эта башня телевизионная, то его друзья-соратники из памяти стояли с плакатом «Горячев, убирайся в свой Тель-Авив». Чем он был еще знаменит? Когда Бродскому дали Нобелевскую премию, он во всех газетах писал, какой, конечно, он бяка и Нобелевский комитет. И там же на этом интервью он сказал, вы знаете, у меня много книг Бродского. Ну, естественно, тогда в России же не печатали, а ему как специалисту по руганию и, наверное, из спецхрана давали. Я, говорит, могу передать в вашей библиотеке. Началась перестройка, и даже памятники, в общем, это старались перестроиться. Очень было забавно. Вообще, когда я по телевидению сказала, что у нас мало книг в нашей библиотеке, это было, конечно, ошибка с моей стороны, потому что дала телефон своей родственнице, у нее квартира на Патриарших. Через неделю там было больше тонны книг. Люди несли в рюкзаках. Люди просто умоляли взять, в чем не только евреи, конечно, чтобы их книги стояли в Иерусалиме. Вообще, это магия слова. Как все библиотеки, и Кате Геневой мы тогда из иностранки познакомились, и бывшая Ленинка, и потом директор исторической, и Фанасьев, и Ада Колганова, библиотека искусств, они все стали нашими большими друзьями. Они привозили выставки, книги, приезжали, и они все есть в этой книге тоже. То есть вот произнесешь Иерусалим, и открываются сердца просто вот сразу. Это было потрясающе. И до сих пор так оно и есть. Я все время хожу на почту, потому что присылают и авторы, и просто коллекции, коллекции автографов, редких книг. Это очень здорово. Если бы она была не в Иерусалиме, а у нас всегда была проблема с помещением, и мне предлагали другие города, но я понимала, только Иерусалим, в общем, может стать вот таким центром культурным, потому что, по-моему, со всех городов Европы, Америки и из России, естественно, приезжают люди, они приходят к нам и выступают, и договариваются как бы заранее. Знаете, сколько у нас автографов? Больше 8000. И масса уникальных. В общем, у нас есть все поэты, писатели, которые писали на русском языке. Вот, и даже 19 века есть что-то. В общем, в отделе редкой книги «Невероятные сокровища». Вот в нашей книге есть две статьи Ромы Тименчика, который здесь часто работает, и Лёни Неверга. Там подробный этот отдел редкой книги описан. Вот, он уникальный, конечно.
Клара Эльберт. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Клара Иерусалимская и общее дело. 30-летие Иерусалимской городской русской библиотеки». Возвращаемся к разговору с книговедом и издателем Леонидом Юнивергом.
С 93 года при библиотеке существует Иерусалимский клуб библиофилов. Надо сказать, что за 28 лет его существования в нем выступило очень большое число интереснейших людей. Ну и, конечно, прежде всего, настоящих библиофилов, которые знакомы многим любителям книги. Ну, в частности, Владимир Хананович Мазель, известный ленинградский библиофил, который неоднократно выступал у нас. Марк Владимирович Рац, тоже один из крупнейших библиофилов, еще и теоретиков библиофильства. Он живет до сих пор, слава богу, в Иерусалиме и время от времени выступает у нас. Были многие выступления московских и петербургских библиофилов, которые приезжали в Израиль. И мы, конечно, всегда предоставляли им возможность выступить у нас и с удовольствием выслушивали их информацию о том, что происходит сейчас в России на книжном фронте. Большую роль вот в нашей повседневной вот жизни библиофильской, книголюбской сыграли 5 выпусков «Альманаха» «Иерусалимский библиофил», в котором участвовали не только члены нашего клуба, но и многие зарубежные авторы, не только из России, но и из Германии, Америки, из других стран. И это тоже очень важный момент, который объединял нас и придавал всему нашему сообществу такой творческий импульс. Хочу сказать о том, что каждому заседанию мы готовим обязательно пригласительный билет, иллюстрированный, и есть люди, которые собирают их и у нас, и за рубежом. Это памятки такие. И вот все вместе дают возможность нам вот существовать и тянуться к общению друг с другом. Конечно, за 30 лет немало ушло людей, особенно пожилых, но мы о них вспомним, мы устраиваем время от времени вечера их памяти. Вот буквально в этом месяце мы хотим провести вечер памяти известного ученого физика, поэта и эссеиста Константина Кекоина. Он был одним из самых активных членов нашего клуба, и мы вспоминаем о нем всегда с большим пиететом. Мне, как издателю, довелось выпустить около 10 его стихотворных сборников, и сейчас мы хотим выпустить 2-й сборник его прозы, как раз к 5-летию со дня его ухода. Над этим я сейчас работаю. Ну, касаясь моего издательства, раз я уже упомянул, издательство называется «Филобиблон», существует 23 года, и за это время вышло более 200 изданий. И помимо заказных изданий я всегда старался делать что-то из художественных, иллюстрированных изданий. И вот удалось выпустить 7 выпусков поэтических сборников. Это такая серия из русской поэзии XX века. В ней вышли книги сборники стихов, но такие тематические сборники, конкретно локальные темы в каждом сборнике, они небольшие. И это поэзия прежде всего авторов Серебряного века, это Цветаева, Ахматова, Пастернак, Андрей Белый, Иосиф Бродский и Белла Ахмадулина. Вот пока вышли эти сборники, сейчас мы готовим сборник стихов Мандельштама. Все они иллюстрированы очень интересными художницами, как раз из Москвы. Две художницы, с которыми я много лет уже работаю. И каждый из этих сборников имеет или предисловие, или послесловие, написанное специалистами, литературоведами. Это тоже условие выхода каждого сборника, и поэтому они ценятся особо среди библиофилов и вообще любителей книг и поэзии. Теперь, возвращаясь к деятельности нашего клуба, мне хочется рассказать об одном из интересных вечеров, которые проходили, заседания, называются, конечно, заседания клуба, посвященные еврейскому самиздату. И первый такой вечер, их было два, прошел в 1994 году. Вот один из сюжетов. Доктор Нафтали Прат в дальнейшем стал главным редактором краткой еврейской энциклопедии. Он был одним из самых ранних самиздатчиков. И рассказал он, как в начале 50-х годов в Киеве, где он вырос, вместе с несколькими отчаянными старшеклассниками-евреями, он надумал бороться с коммунистическим режимом и с антисемитизмом путем составления и распространения листовок. И, конечно, первая же такая листовка, написанная от руки 17-летним, тогда его звали Толя Порташников, а затем опущенная им в почтовый ящик какого-то верноподданного гражданина, оказалась вскоре в МГБ. Правда, пока шли поиски членов группы «Пробуждение народа», так юные киевляне подписывали свои листовки, они не теряли время и, обзаведясь печатной машинкой, размножали на ней свои страстные воззвания. И все же в 1956 году все члены группы были арестованы и вскоре получили свои законные 40, от 4 до 6 лет. Любопытно, что спустя более 40 лет первая рукописная листовка Прата нашла его в Израиле. Она стала частью своеобразного дара правительства Украины нашему правительству, переданного через посла Юрия Щербака. Вот такая интересная концовка в этом сюжете. Одним из главных инициаторов прошедшего вечера был математик Владимир Гершович, известный правозащитник, связанный с сионистскими кругами. Будучи близок к редакции знаменитого самиздатского журнала «Хроника текущих событий», Гершович отметил, что в нем всегда уделялось большое место еврейским делам. Была даже заведена специальная рубрика «Движение евреев за выезд в Израиль». Кстати, немало было евреев и среди авторов «Хроники», не говоря уже о том, что с 1969 по 1972 годы, то есть до репатриации в Израиль, редактором журнала был один из лидеров правозащитного движения литературовед Анатолий Якобсон. К авторам самиздата принадлежал и один из давних друзей библиотеки Михаил Рувимович Хейфец, советский и израильский писатель, автор работ по истории, журналист, диссидент. Он закончил литературный факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена, а по окончании свыше 10 лет преподавал литературу и историю в старших классах. Позже он стал членом группы профессиональных литераторов при Ленинградском отделении Союза писателей и активно печатался в издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», в журналах «Вопросы литературы», «Звезда», «Нева» и так далее. Однако в 1974 году, когда ему уже было 40 лет, Хейфец был арестован и осужден по 70-й статье Уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». На 4 года он был лишен свободы и на 2 года ссылки. Причиной стало написанное им, но еще не успевшее быть опубликованным, предисловие к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского, так называемому «Марамзинскому собранию». Кроме того, ему инкриминировали изготовление в 1969 году и хранение с целью распространения, как такая цитата из дела, двух экземпляров эссе «Амалика. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» и ознакомление с ним трех человек. Впоследствии, под влиянием этих событий, Хейфец послужил прототипом Изи Кацмана в романе Аркадия Бориса Стругацких «Град обреченный». В годы заключения Хейфец написал, переправил за проволоку и выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью. После освобождения из ссылки в 1980 году он выехал в Израиль. Здесь Михаил прожил еще почти 40 лет, активно писал и печатался в местной прессе и параллельно выпустил 7 книг. В Харькове в 2000 году вышла его трехтомная «Избранная». Конечно, свои книги Михаил подарил библиотеке с автографами, и они до сих пор весьма востребованы читателям библиотеки. Кстати, с воспоминаниями об упомянутом судебном процессе Михаил Хейфец выступил на вечере памяти Бродского, который мне довелось провести в рамках Иерусалимского клуба библиофилов, так как это было связано с презентацией нового художественно-иллюстрированного сборника Бродского «Лагуна», вышедший в моем издательстве в 2013 году. Это как раз первая книга вот в той серии, о которой я упомянул. Добавлю, что с Михаилом Хейфецем у меня связан один забавный эпизод. В 1993 году, после выхода моего буклета, посвященного проекту создания в Иерусалиме музея еврейской книги, Михаил опубликовал в газете «Вести» статью с провокативным заголовком «Зачем Израилю Юниберг?». Поначалу я был в шоке. Внимательно прочитав текст статьи, понял, что Хейфец вполне оценил и искренне поддерживает идею создания музея еврейской книги, для реализации которой, оказывается, и нужен Израиль Юниберг.
Леонид Юниберг. И на этом мы заканчиваем передачу «Клара Иерусалимская и общее дело». Поздравляем Русскую библиотеку с юбилеем и желаем ей многократных и плодотворных нулей на конце. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бенуасский бум. Так предложил назвать наш разговор историк Михаил Талалай. С разъяснением этого выражения я обратился к нашему постоянному автору.
Иван Никитич, я с вами согласен, что слово «бенуасский», возможно, не существует, но мы его употребляем. И я сам к нему тоже относился сначала настороженно, к этому слову, услышал его впервые 3 месяца тому назад, но как-то вот уже попривык, и поэтому даже вам вот предложил поставить это в название нашей беседы. И если слово «бенуасский» – слово все-таки несколько сомнительное, то «бум» – он действительно присутствует. Вот я, готовясь к нашей беседе, подсчитал, что за последний год вышло порядка 7 книг, посвященных Бенуа. Начну по порядку.
Пожалуйста.
Первая книга, которую держу в руках, она небольшая по размеру, но необыкновенно изящная. Я давно не держал в руках таких со вкусом рафинированно изданных книг. Это книга одного из достаточно известных представителей, его тексты, архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, изданная в Санкт-Петербурге в 2021 году издательским домом «Балтикум». Этот дом специализируется издательски на литературе по архитектуре, дизайну. Они выпускают даже журнал, который называется «Проект Балтия». И, конечно, немаловажно, что руководит издательским домом праправнук Леонтия Николаевича Бенуа Владимир Владимирович Фролов. И помогает ему отец, соответственно, внук, известный специалист по Леонтию Владимир Александрович Фролов. И вот в этой книжке современной опубликовано 2 очерка Леонтия Николаевича. Быть может, сначала немножко напомню, что он построил. Как вы думаете, Иван Никитич?
Ну, он построил 2 дома, к которым мое семейство, мои предки имеют
иногда прямое, иногда косвенное отношение. Да-да, но я не буду вторгаться со своей домашней информацией. Давайте расскажите, пожалуйста, нам, что же построил Леонтий Николаевич?
Ну, у всех не на слуху, а на виду Петропавловский собор и его пристройка, ну, скажем так, второй горб этого собора, Великокняжеская усыпальница, это работа Леонтия Николаевича. Шпиль, потом идет старый горб, старый купол, и затем постройка начала 20 века. Я, кстати, когда смотрю какие-то фильмы там о Достоевском, народовольцах, и когда показывают двухгорбый собор, у меня сразу возникает некоторое отторжение и недоверие, потому что вот эта пристройка появилась уже в начале 20 века. Ну, это, конечно, корпус Бенуа Государственного русского музея, это Певческая капелла, это собор в Варшаве, который простоял 10 лет и был взорван Пилсудским в 21 году, и многое другое. Но оказалось, вот благодаря этой книге, оказалось, что это не только архитектор, это и мыслитель, я бы сказал, даже, ну, по крайней мере, мыслящий архитектор. Два очерка. Как подсказали мне издатели этих очерков, их можно было дать под одним девизом. В России две беды – дороги и дураки. Итак, первый очерк – это о дорогах. И я, пожалуй, приведу небольшую цитатку. «Запад тем и богат, что получил такое колоссальное наследство предков, вложенное в дороги. Он не останавливается, а продолжает их развивать». Ну, я из Италии вещаю, поэтому напомню, что все-таки римляне первыми осознали, что надо строить дороги, чтобы хорошо жить. И государственная мудрость в том и заключается, чтобы посеять, снять жатву и собирать ее веками. Вот представляете, как мыслили архитекторы в прошлом. А что касается его второго очерка, первый, кстати, впервые был опубликован, второй в советское время не публиковался, недавно его те же самые Фроловы опубликовали, а сейчас для этой книги вновь дали.
Леонтий Бенуа писал: «Какая разница между воззрениями в Америке и у нас? Два противоположных полюса. Там содействие, у нас не только опека, а просто рабство. Эта разница замечается и с европейскими учреждениями, где вся культура есть плод высокого государственного управления, но, конечно, при полной юридической свободе личности, опекаемой административными регуляторами правительства, тем же законом. Все в руках индивидуальной воли человека, регулированной обществом же. У нас же хотят все сосредоточить в руках правительства, не предоставляя частной самодеятельности минимального права. Там прогресс – жизнь, тут регресс – смерть». Леонтий Бенуа. Архитектор написал это в 1922 году, незадолго до ареста в качестве английского шпиона по Таганцевскому делу. В отличие от Гумилева и других расстрелянных, его отпустили после заступничества влиятельных друзей.
И откладывая в сторону эту книгу, потому что у нас впереди еще много других книг, беру в руки сразу две книги, изданные также петербургским, естественно, Бенуа, это петербуржцы, издательством «Реноме». И книга первая, подготовленная Федором Францевичем Бенуа, которая называется «Краткая история семьи Бенуа в России». Она вышла год тому назад, помечена еще 20-м годом. Автор Федор Францевич скончался 30 лет тому назад, так что можете представить, что эта книга долго ждала своих читателей. И первоначально Федор Францевич, который наш земляк, ленинградец, профессор завкафедры Ленинградского института водного транспорта, он увлекся историей своего рода для самого себя, для своих близких, родных. Не предполагал ее публиковать, но годами списывался с Бенуа и с теми, кто не носит эту фамилию. Добывал всевозможную информацию, особенно его интересовали, ну, представьте, это глухие советские времена, особенно его интересовали французские предки. И он действительно раскопал очень много. Вот как он начинает свою книгу «Краткая история семьи Бенуа в России».
Из предисловия книги о Николае Бенуа. Родоначальником семьи Бенуа в России был француз, повар-кондитер Луи Жюль Бенуа. в 1794 году, приехавшей в столицу России. В этом же году он женился на Екатерине Андреевне Гроппе, немке, дочери Медника, приехавшего, по-видимому, еще в начале 70-х годов 18-го столетия из Германии на заработки в Россию. В образовавшейся таким образом в Санкт-Петербурге французско-немецкой семье в первые два десятилетия XIX века родилось 18 детей.
И представьте, конечно, как много было этих потомков, если мы учтем, что к ним следует отнести не только носители фамилии Бенуа, но и тех, кто к ним примкнул или кто от них отпочковался. Напомню, что это и Лансере, и Шреттеры, и Кавосы, и Серебряковы, включая ту же знаменитую художницу Зинаиду, и Устиновы, включая знаменитого актера Питера, и уже упомянутые Фроловы, включая их предка, известного мозаичиста петербургского рубежа 19-20 веков Владимира Фролова. Я думаю, что идея у Федора Францевича составить вот это генеалогическое древо возникла, когда он ознакомился с другим древом, сконструированным уже упомянутым архитектором Леонтием Николаевичем. К столетию прибытия родоначальника, уже вами упомянутого кондитера и повара Луи Жюля, Николай Леонтьевич нарисовал очень красивое и очень точное дерево. Это 1894 год. И уже наш автор этой книги недавней, я думаю, решил продолжить этот труд. Кстати, к 200-летию прибытия первого Бенуа-повара в Россию потомков этого рода собрали. Это уже, соответственно, 1994 год. В родословной росписи Федора Францевича, которая идет от крестьян и виноградарей, насчитывается 10 поколений. Так что можете представить какой-то труд. А на заднюю обложку уже покойный автор, ну, наверное, даже его издатели, а издавал его сын, ныне здравствующий Георгий Федорович Бенуа, поместил цитату из письма к Федору Францевичу Бенуа от художника-сценографа Ласкалы Николая Александровича Бенуа.
«Феденька, должен тебе высказать весь мой восторг и признательность, ибо твой труд поистине явится подлинным памятником семье Бенуа и всем исходящим из нее разветвлением. Причем именно той удивительной семье Бенуа, которая почти два века тому назад избрала себе новую родину, на лоне которой нашла свое счастье и где расцвела пышным цветом, или, вернее, разрослась в огромное цветущее дерево, каждая ветка которого уснастилась чудесными фруктами. И за это твое грандиозное дело честь тебе и слава от всего бенуасского рода». Из письма Николая Александровича Бенуа Федору Францевичу Бенуа от 20 апреля 1987 года. Италия.
Тоже издательство «Реноме» сразу после выхода предыдущей книги подготовило и опубликовало следующую книгу, которая называется «История семьи Бенуа в письмах» под заголовок «Письма из домашнего архива Федора Францевича Бенуа». Как я представляю, его сын Георгий, когда готовил первую книгу, естественно, разбирал все эти завалы, всю эту корреспонденцию, преимущественно с заграничными, иностранными носителями этой фамилии. И, я думаю, ему пришла в голову эта подборка. Необыкновенно интересна, потому что основную ее часть занимают письма из Швейцарии от двух Бенуа. Одного Евгения Бенуа, который тоже был технарем, как и Федор Францевич, и одним из главных инженеров автомобилестроителей, простите за такое длинное слово, но это было так, в Швейцарии. И здесь опубликовано, я думаю, почти три десятка его писем, конечно, интересных для нас, читателей, и это пересказ каких-то событий, сюжетов из истории этого рода. Второй блок очень интересных писем, тоже из Швейцарии, от Александра Бенуа. Но это не тот Александр Бенуа, назовем его старше, которого мы все хорошо знаем, мир-искусник, искусствовед, автор чудесных пейзажей Версаля и прочих. и петербургских видов тоже. Это Александр Бенуа, который художник уже следующего поколения. И вот в последние годы он стал достаточно известен в России, потому что прошел целый ряд его выставок. И с тем, чтобы отличаться от своего более известного дядюшки Александра Бенуа-старшего, он сделал себе приставку «Александр Бенуа Дистетто». По деревне швейцарской, в которой он жил вместе со своим братом, это немецкая деревня Штеттен. Но мне особенно приятно, что наш новый Александр Бенуа сделал себе итальянский вариант и стал «Александр Бенуа Дистетто». Именно вот в такой форме, ну, скажем, с таким псевдонимом творческим, он сейчас и входит уже в историю живописи, в историю культуры. И завершает подборку этих писем, прекрасно изданных, надо сказать, с комментариями. Корреспонденция из Милана, уже понятно от кого, от уже упомянутого нами сценографа Ла Скалы Николая Александровича. В том числе целиком, естественно, дано вот его такое хорошее, очень литературно написанное письмо, отрывок из которого мы недавно слышали.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Бенуасский бум». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Михаил Талалый.
И мы переходим к следующему потоку публикаций и мероприятий. Дело в том, что Николай Александрович был основателем музея семьи Бенуа, который был учрежден 30 лет тому назад. Для него нашли прекрасное место в Петергофе. И туда он пожертвовал как и свои картины, эскизы, свой домашний архив. И туда же стали стекаться, это был его замысел, стекаться разного рода артефакты других членов этого замечательного рода. 30-летие музея, естественно, не было оставлено в стороне от самого Петергофского музея. И там прошла интересная конференция. Я в ней участвовал. Конференция была в виде, онлайн. К сожалению, я сам не поехал. Конференция была именно заточена на личность Николая Александровича. И в рамках этой конференции, вокруг нее, вышло целых 3, правда, небольших публикаций, совершенно в новом, по крайней мере, я думаю, для моего поколения, жанре. Вышло 3 выпуска рисованных историй, или, как их назвали в музее, графических новелл, еще так, может быть, более элегантно, посвященных все тому же сценографу, основателю музея. Я знаю, и в кулуарах мы просто их называли комиксами. Ну, как-то это снижает жанр, и пусть они останутся рисованными историями. Сотрудники музея и 3 художника вот для этих 3 выпусков выбрали 3 ярких сюжета из биографии Николая Александровича, точнее, из его автобиографии. Его автобиография, которая называется «Николай Бенуа рассказывает», была опубликована в переводе с итальянского 10 лет тому назад. И, в общем-то, более-менее стало известно в кругу исследователей и тех, кому интересна отечественная культура и эмиграция 20 века. Какие это сюжеты? Первый сюжет – это славное легендарное внедрение Николая Александровича в Ла Скалу. Он уехал из Советской России еще совсем молодым человеком, ему было около 20 лет, еще не зная, что судьба его дальнейшая вся сложится на Западе. Сначала был в Париже, и вот потом он попадает в Ла Скалу совершенно чудесным образом. И этот образ попал в виде графической новеллы в первый выпуск Петергофского музея, посвященного Николаю Александровичу. Он узнал, что Ла Скала ставит Мусоргского, Хованщину. Послал легендарному Артуру Тосканини эскизы. Эти эскизы понравились маэстро. По ним были созданы гигантские декорации к Хованщине. Его пригласили в Милан на одобрение. Об этом рассказывает графическая новелла. Сердце Николая Александровича чуть не разорвалось, когда он увидел, что сделали миланские коллеги. Все было искажено, пропорции совершенно невозможные. И он сказал, что не может подписать то, что было сделано в Милане. Тосканини, конечно, негодовал. и сказал: «Ну тогда вы сами и переписывайте. У нас через 2 дня премьера, у вас 1 ночь». И Николай Александрович за 1 ночь переписал декорации к «Хованщине». Он потом сам объяснял, почему ему удалось так быстро сделать. Оказалось, во время гражданской войны, когда его молодая семья бедствовала, и не только молодая, и старики тоже, в то время в Петроград, в Красный Петроград, разрушенный, голодный, приезжали крестьяне с округи, и им почему-то нравилось с собой обратно увозить всякие буржуйские артефакты, и в том числе картины. И молодой Николай, в семье его звали Коко, стал очень быстро писать разные виды такого буржуйского плана. И чтобы заработать, действительно заработать на хлеб насущный, он делал это обеими руками, представьте, и достаточно профессионально. Поэтому, опять-таки, обеими руками он за 1 ночь создал новые декорации к «Хованщине». Это первый сюжет. Второй сюжет – это знакомство с Идой Рубинштейн и неожиданный голос, который он услышал в Париже из Италии, где была его и жила его жена на сносях. И хотя вроде бы она не ждала их сына, тем не менее он бросил Иду Рубинштейн, бросил Париж, неожиданно объявился в Италии, и действительно в тот момент появился на свет его сын. Третья графическая новелла рассказывает о Дуче, о Муссолини. В 20-е годы Муссолини задумал в пику миланской Ласкале создать и в Риме государственный театр оперы и балета. Раньше при папах это искусство считалось слишком светским, и поэтому сам Дуче покровительствовал этому проекту. Приехал и Николай Александрович из Милана привез свои эскизы, которые понравились Дуче. Он сказал, что это не эскизы, это настоящие картины. Ну и затем уже в 1945 году, когда Николай видел повешенного Дуче в Милане вниз головой, он размышлял о превратностях человеческой судьбы. Такова вот третья графическая новелла, выпущенная в Петергофе. Я, кстати, жду, если все остальные книги у меня на письменном столе здесь разложены. Этих графических новелл у меня нет. Но вроде бы сотрудники Петергофского музея мне их выслали. Пока еще не пришли. И должен сказать, что если еще в прошлом итальянская и российская почта, соединенные вместе, выказывали необыкновенную медлительность, то сейчас, вот в наши ковидные времена, это образовался какой-то хронотоп необыкновенных размеров. А сейчас я перейду к последней, пожалуй, завершающей книге, которой я не читатель.
Конечно, Михаил Григорьевич, вы же не только читатель, вы же и автор, по-моему, 150 книг, как я понимаю, что-то невероятное. Что же вы написали на этот раз?
На этот раз не я писатель, а писатель моя дважды землячка по России, по Милану, искусствовед Влада Новикова Нава. Но я к этой книге имею достаточно большое отношение, потому что я ее научный редактор, автор послесловия, ну и в некоторой степени вдохновитель. Дело в том, что Влада Новикова по мужу Нава, она употребляет двойную фамилию, необыкновенно увлеклась фигурой сценографа, неописанной, о нем еще не существовало до Влады монографий и книг, существовала единственная книга его воспоминаний. И она стала по крупицам собирать разного рода сведения и оформила это в виде прекрасной монографии, но на итальянском языке. Она вышла здесь, в Италии, в Милане, получил заслуженный успех, было несколько презентаций, в том числе даже в Миланском муниципалитете. И я, когда ознакомился с этой итальянской книгой Влады, стал ее, ну, скажем так, прямо прессировать и говорить, что русскому читателю тоже хочется узнать все-таки подробную и профессионально изложенную биографию Николая Александровича Бенуа. И в итоге 2 года тому назад. Дело оказалось сложным, потому что это был непростой перевод. Какие-то вещи, понятные итальянцу, надо было заново рассказывать русскому читателю и наоборот, вырезать рассказы уже известные отечественному читателю. И в итоге совсем недавно, несколько месяцев тому назад, вышла эта замечательная книга, состоящая из нескольких глав. Влада продолжила, надо сказать, труд. Я тут раскрываю книгу на оглавление. Продолжила труд Федора Францевича, и первую часть она посвятила семейной династии, где ей удалось совершить несколько новых открытий, потому что уже новые инструменты, и интернет появился, и возможность поиска в муниципальных архивах Франции. И в этой книге Влада собрала необыкновенно точную творческую биографию. Составлен полный список спектаклей, хронология разного рода перемещений. И что мне вот лично было интересно читать, это интервью с людьми, которые помнят, знали или продолжают дело Бенуа. Представьте, один из современных художников, который работает в театре «Ла Скала», он даже взял себе творческий псевдоним Бенуа. Сначала он ничего не знал об Николае Александровиче, и его просто стали так прозывать, скажем так, иронически за его скрупулезность, въедливость. А потом, когда он познакомился с наследием русского мастера, он стал охотно подписываться тоже Бенуа, добавляя, впрочем, свою итальянскую фамилию. Книга вышла несколько месяцев тому назад в петербургском издательстве «Алитея».
Михаил Григорьевич, но год 21-й, год бенуасского бума еще не закончен. Не успеете ли вы вставить свой клинок в оставшееся месячишко?
Да, спасибо за этот совет и предложение, Иван Никитич. Ну, за один месяц, честно говоря, какую-то серьезную публикацию трудно подготовить. Давайте вот нашу беседу и будем считать еще одним штрихом в бенуасском буме последнего года.
Рассказывал Михаил Талалай. И на этом мы заканчиваем передачу «Бенуасский бум», посвященную одной из самых плодовитых и славных российских семей. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории. а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.